Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» Леонид Флейдерман, кандидат химических наук, специалист в области химии природных соединений. Занимается творчеством одного из величайших певцов 20 века Йозефа Шмидта, в России почти неизвестного.
Я родился в Черновцах и до 17 лет жил здесь, потом уехал учиться в Москву. Имени Йозефа Шмидта я не слышал до 89 года. А родился я в 1945-м. И случайно по радио услышал передачу «Московского коллекционера поет Йозеф Шмидт». И я подчеркнул это имя и включил радио и услышал божественной красоты голос. Йозеф Шмидт пел «Санта-Лючию». Потом коллекционер стал рассказывать о нем. Он сказал, что он родился в селе Давидене Сторожинецкого района Черновицкой области в еврейской семье. В возрасте 10 лет Йозеф Шмидт вместе с семьей переехал в Черновцы. И здесь он учился. И меня это поразило. Меня поразил как сам голос, так и факт, что я никогда даже не слышал его имени. Сейчас я знаю, что среди наших знакомых были люди, которые много могли рассказать о Йозефе Шмидте. И даже, наверное, у них были друзья, которые были знакомы и дружили с семьей Шмидт. К сожалению, этих людей уже нет. Больше 10 лет я искал этого коллекционера. Мне хотелось с ним познакомиться. Я любитель музыки, так с 14 лет у меня очень большая фонотека. У меня есть много любимых композиторов. Но, конечно, среди них есть какие-то самые обожаемые певцы, например, Марио Ланци. И тут я услышал Йозефа Шмидта, и мне показалось, что это сильнее воздействует, чем пение Марио Ланци. К сожалению, никто из моих знакомых, кто увлекался музыкой, этого коллекционера не знал. И лишь в начале 2000-х годов я его нашел. Мы с ним подружились. Я уже знал из радиопередачи, что он переписывался со многими черновчанами, в частности, с Иоганном Шлампом, одним из старейших жителей Черновиц, немца по происхождению, который в 17 лет купил пластинку с Йозефом Шмидтом и влюбился на всю жизнь. И всю жизнь собирал материалы о Йозефе Шмидте. От коллекционера у меня появились первые записи, первые какие-то более подробные сведения о жизни. И когда он узнал, что в 2003 году осенью я собираюсь в Черновцы, меня тут не было 13 лет, он сказал: поинтересуйтесь, будет ли город отмечать столетие Йозефа Шмидта. Я спросила: когда столетие? Через полгода, в марте. Когда мы приехали в Черновцы, то выяснилось, что никто, кроме маленькой еврейской общины Хесед Шушан, столетие этого великого певца отмечать не будет. И тогда я обратился за советом к Йосифу Бургу. Он сказал: ну что я могу, бедный, больной человек, который почти ослеп и не выходит из дома. Я говорю: вы можете помочь советом. И он посоветовал обратиться в общество буковиноведения. Йосиф Бург – один из старейших писателей. Он писал и на немецком, и на идиш, и получил орден от Австрии. Он ушел из жизни в возрасте 95 или 96 лет, и он мне рассказал, что он был на могиле Йозефа Шмидта в Цюрихе. Вот через общество буковиноведения, которое имело связи с австрийским культурным форумом, в Черновцах достойно в здании бывшей синагоги, где пел Йозеф Шмидт, теперь кинотеатр Черневцы, было отмечено столетие Йозефа Шмидта, приехала австрийская делегация, привезла документальный фильм, и вот прошел такой большой вечер. А на следующий день отмечала Черновицкая филармония. Они сделали свободный вход, и тут меня попросили, как инициатора, выступить. Первый раз на эстраде, как у Андроникова. Я симпровизировал небольшую речь, и, может быть, это было такой искоркой, почему я потом вообще занялся темой Йозеф Шмидт. Для меня это фантастический певец. Я обнаружил к тому времени, что Йозефа Шмидта не знают. Его не знают даже профессионалы, кто занимается вокалом. Я имею в виду вообще территорию бывшего Советского Союза. Позже я узнал, что и на Западе его имя не на слуху. На меня Йозеф Шмидт оказывал очень сильное психологическое воздействие. И понять до конца, почему так воздействует его пение, невозможно. Это какая-то магия.
Парпиди, парпиди.
Йозеф Шмидт с семьей переехал в Черновцы накануне Первой мировой войны в 1914 году. В своей деревне он был известен как поющий мальчик. Иногда его называли цыганенком, потому что он очень любил цыган, которые рядом жили, и бегал к ним, чтобы послушать, как они танцуют и поют, и считал их самыми лучшими людьми в мире. Он очень переживал, что в Черновцах не будет цыган, когда он туда переехал. Попав в Черновцы, он вскоре попадает в хор Черновецкой синагоги, та, которая называется «Темпль». Там был хор мальчиков. Он становится солистом. Дирижер хора, он же и композитор, Йосиф Тафштейн. Мне только известно, что он из России. Очевидно, бежал вот после революции, попал в Черновцы. И однажды он опоздал. И когда пришел, увидел, что этот мальчик руководит хором и разучивает с ними партии. А потом семья уехала в эвакуацию в Моравию. А после она вернулась, по-моему, в 1916 году. И Йосиф Шмидт снова стал петь в синагоге. Но в это время он учился уже и в гимназии. Власть изменилась. Эта территория отошла к Румынии. И, в общем-то, Йозеф Шмидт, рожденный в Австро-Венгрии, стал румынским подданным. Когда закончилась ломка его голоса, он стал брать уроки у лучшей преподавательницы города Фелиции Лерхенфельд Гржемали. Она принадлежит к той знаменитой чешской семье Гржемали. Ян Гржемали – это один из основоположников российской скрипичной школы, профессор Московской консерватории, друг Чайковского. И вот его племянница, она жила в Черновцах, и вообще в Черновцах жила семья родного брата Яна Гржемали, Войтах. Гржемали, и как я недавно узнал, это вторая половина XIX века, именно благодаря Войтаху Гржемали вся музыкальная культура города Черновец и образовалась. Его ученики, его воспитанники, он более 30 лет руководил музыкальным обществом. А потом этим обществом руководил его сын Атакар Гржемали, который в свое время был дирижером в хоровой студии Московской консерватории. Фелиция тоже окончила Московскую консерваторию. И вот тут такая очень интересная связь. Интересно проследить, кто были у нее учителя вокала. Но это еще впереди. И она занимается с ним 2 года. И после этого он дает концерт в здании сейчас Черновецкой филармонии. Тогда называлась «Мюзикферейн». И этот концерт имел неимоверный успех, об этом писали черновецкие газеты, и еврейская община собирает деньги и отправляет Йозефа Шмидта в Берлин совершенствоваться. В Берлине жил его родной дядя, и путем ряда знакомств он попадает к лучшему профессору вокала Берлина, Герман Вайсенборн. Фамилия очень известная, потому что через 16 лет у него появился ученик Дитрих Фишер-Дескау, который в своей книге пишет о своем профессоре. А вот раньше у него занимался Йозеф Шмидт. Йозефу Шмидту было 20 лет, это был уже совершенно сформировавшийся артист, и нужно было только отшлифовать его голос. И он занимается с ним 2 года бесплатно. После этого Йозеф Шмидт идет служить в румынскую армию, хотя он мог и не пойти, он был очень маленького роста. По некоторым сведениям, 1,50-1,52 м, а как теперь выясняется, скорее всего, у него был рост 1,48 м. Но он пошел служить и вскоре стал любимцем батальона. Он играл в оркестре на большом барабане, а по вечерам офицерам он играл и пел. И дослужился до унтер-офицера. Вернувшись из армии, в Черновце он почти год пел в реформистской синагоге города Черновец. И тут, когда был праздник Ханука, его услышали 2 голландских путешественника, были поражены его пению и стали его упрашивать, чтобы он согласился поехать в Голландию и дать концерты, что они все устроят. Итак, 1929 год начинался у Йозефа Шмидта с концертами по Голландии, Амстердам, Роттердам, а потом он давал концерты в Антверпене. Его представляли уже как знаменитого кантора, с ним подписывали контракты на запись пластинок. И лишь после этого он отправляется в Берлин в поисках работы. Его не берут в театры из-за маленького роста. И тут ему улыбается удача. На радио Берлина организует музыкальную студию. Задача фантастическая – постановка опер в прямом эфире. Тогда не было системы звукозаписи. И нужен был тенор. Это всегда проблема. Решили устроить конкурс среди молодых, потому что знаменитые тенора очень дорого стоят. И когда Йозеф Шмидт спел на конкурсе, то директор студии, знаменитый голландский баритон Корнелиус Брунскис, обнял его и сказал: «Тебе больше не надо искать работу, ты все будешь петь здесь». А ему только это и нужно было. Его никто не будет видеть, а он будет петь. За 4 года работы на радио Берлин он спел главные партии в 37 постановках. Это иногда хватает певцам на всю жизнь. После первого выступления тысячи песен приходят на радио Берлин, и Йозеф Шмидт вскоре становится любимым певцом немецкого народа. Йозеф Шмидт воздействует необычайно сильно на подсознание, и, может быть, поэтому он получал письма на радио Берлин, где люди признавались, что его пение избавляет от депрессии, останавливает самоубийц и даже иногда позволяет излечиться от обычных болезней. Еще до прихода Гитлера к власти Йозеф Шмидт начинает сниматься в фильме в главной роли. До этого он принимал участие на вторых ролях в нескольких фильмах, но этого было достаточно, чтобы был полный аншлаг. Фильм, который снимался в Венеции, назывался предварительно «Народный певец». И когда он был закончен, в это время уже фашисты пришли к власти. Цензура не пропустила это название «Народный певец». Понятно почему. И тогда фильм назвали «Песня идет по свету». Премьера была в Большом главном кинотеатре Берлина «Уфа». Премьера прошла с неимоверным успехом. Рассказывают, что на премьере был Геббельс, который был в восторге, и что он сделал Йозефу Шмидту предложение стать почетным арийцем. Йозеф Шмидт отказался. Вскоре ему запретили работать на радио Берлин, и он переехал жить в Вену, которую он очень любил. Он часто там бывал с концертами. И он живет 5 лет в Вене. Он иногда дает концерты по радио, поет в операх, которые тоже транслируются по радио. И потом, в 1934 году, он едет в Палестину. По дороге в Палестину он дает концерты в Софии, в Стамбуле, а затем в главных городах Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Ришон-ле-Циони. И он также дает благотворительные концерты в первом кибуце. Интересно, что свои деньги, он получал довольно большие деньги, он делил на 3 части. Одну часть отсылал маме, которую он боготворил. Одну часть он отдавал музыкантам, которые с ним выступали, потому что годы были трудные, они получали мало. А третью оставлял себе. И вообще он помогал людям, если они были в беде, даже если он их не знал. А бухгалтерии ведал его родной дядя, импресарио, который обсчитывал своего племянника. Йозеф Шмидт потом возвращается снова в Европу. Он дает концерт в Вене. Это был фестиваль музыкальный, где собиралась вся элита Европы. Затем снова поездки. И вскоре он получает приглашение от Сола Юрака выступить в Нью-Йорке, в Карнеги-Холл. И он едет в Соединенные Штаты в 1937 году. Есть записи вживую с этого концерта, который он транслировался по радио. Он мгновенно покорил американскую публику. Пишут о том, что в Голливуде ему предложили $10,000 за 3 минуты пения в фильме. И он подписывает с ними договор о намерениях на 1939-1940 год и возвращается в Европу. Ему кажется, что войны не будут, что великие державы не позволят Германии развязать войну. Он возвращается как раз перед аншлюсом. И тут надо сказать, что он часто приезжал в Черновцы и давал концерты в Черновцах. А однажды произошла такая история. В Черновцах строилась еврейская больница. не хватало денег на строительство второго корпуса. И один умный еврей предложил обратиться к маме Шмидта, чтобы она написала письмо сыну, чтобы он приехал, дал концерт благотворительный. И тогда будут деньги. И его отговорили, ну что ты, вот бросит он все в Европе и приедет в Черновцы. Но все-таки решили обратиться к маме Шмидта. Она написала сыну письмо, и он приехал. И вот в 1933 году в здании филармонии был благотворительный концерт, и корпус больницы был достроен. Потом там была доска «Благодарность Шмидту как спонсору», которую сняли в годы советской власти.
Che glocche che non posso sparare quel bel viso e che fare da maggiore posso amare del paradiso la ferita del cuore che non posso più guarire ne sono gli occhi del mio amore che mi farà morire. Ah, non ha ferito il cuore, non ha ferito il cuore che mi farà morire.
Он не был в Вене, когда происходил аншлюз, и поэтому, когда это произошло, дядя предложил ему переехать в Брюссель. Он сказал: «Бельгия – прекрасная страна, там всегда все будет очень хорошо и спокойно». И они переезжают в Брюссель. И здесь сбывается его мечта. Он уже настолько знаменит, что ему предлагают петь в Брюссельской королевской опере «Де ля Моне». И ставит с Йозефом Шмидтом богему. И потом все критики отмечают его игру. И несмотря на то, что он был маленького роста, опера шла с колоссальным успехом. С этой оперы они объехали целый ряд стран: Финляндия, Голландия, Швейцария. Была задумана постановка оперы «Галиве еврейка». Йозеф Шмидт начал изучать партии. Надо сказать, что он записал арию Елизара в свое время на пластинку, и это совершенно исключительное исполнение. Но в это время начинается война, и уже Бельгия оккупирована. Его не трогают, потому что он румынский поданный. Он даже дает концерт, на котором присутствуют германские офицеры. А потом он едет с гастролями во Францию, и в это время немецкие войска входят в Париж. И тогда он перебирается на юг Франции. И он уже живет как беженец в предместьях Ниццы у своих друзей. Он снова беден, все его счета блокированы. У него в кармане приглашение Сола Юрука на новые концерты. И ему надо перебраться в Соединенные Штаты. В Марселе была такая организация ХИАС еврейская, которая помогала евреям через Португалию переправиться за океан. Ему пообещали билет, и он очень долго ждал. Ответа не было, он снова поехал в Марсель, и оказалось, что его билеты дали другому человеку. Его успокоили, сказали: «Мы вам достанем билет». И пока он ожидал новый билет, в это время Япония нападает на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты вступают в войну, и сообщение через Атлантику прервано. И он оказывается как бы заперт в Европе. Тут он попадает под жандармский надзор, как и других евреев. Его заставляют поселиться в курортном местечке Ля-Бурбуль. Каждые 48 часов он должен отмечаться в участке. Вот потом Йозеф Шмидт решает бежать в Швейцарию, когда стали арестовывать евреев в Южной Франции по требованию германского командования, и отправлять в Дранси, это пригород Парижа, где был лагерь, а оттуда в газовые камеры. И люди уже об этом знали. И вот он совершает переход нелегальной границы, потому что легально его не пропускают. Его знали в Швейцарии, но это имя было ненавистно для фашистов, и швейцарцы знали об этом, и они как бы опасались каких-то санкций. Когда он нелегально перешел границу, это в возе с сеном его перевезли в Женеву. А тут он добирается до Цюриха, совершенно изнеможденный, поселяется в гостинице «Кармель», хозяйка которого брала беженцев и содержала их. Вскоре его арестовывают как нелегала, хотя врач ему прописал строгий постельный режим, и по законам Швейцарии того времени беженцы, даже которые нелегально попали в страну, могли не идти в лагерь для интернированных, если они были больны, их должны были лечить. Если у них были покровители, они могли оставаться спокойно жить в Швейцарии. В поисках работы. Шмидт имел такие возможности, но его заставляют перебраться в лагерь. Это было уже осенью 1942 года. Местечко Гиренбад под Цюрихом. В старой разрушенной фабрике жило 300 человек. Это, конечно, не были условия нацистского лагеря, но было очень холодно, они рыли траншеи. Шмидт заболевает, у него болит горло, у него болит грудь. Его отправляют в больницу, и его лечат от фарингита. А он жалуется на боли в груди. Врач ему говорит: мы знаем, от чего. Как надо вас лечить, это у вас простуд. И совершенно больного его выписывают. 15 ноября 1942 года он возвращается в лагерь. Комендант жалился, поместил его в изолятор, где было тепло. А на следующий день он направился с сопровождающим в маленький трактир. Это позволялось, где можно было принять ванну и выпить горячего молока. И вот есть рассказ хозяйки трактира, которая была на кухне. Она принесла 2 стакана молока и вскоре услышала голос божественной красоты. И вдруг голос прервался. Бежал растерянный спутник и сказал, что Шмидт очень плохо. Вызвали врача. Врач посмотрел, сказал, тут нужен более опытный врач. Шмидт был без сознания. Когда пришел более опытный врач, то он установил, что Шмидт мертв. Это случилось 16 ноября 1942 года. Он похоронен в 3-м районе Цюриха, Фриденберг, на еврейском кладбище.
Московский химик Леонид Флейдерман в рубрике «Мои любимые пластинки». Он рассказывал о певце Йозефе Шмидте. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.